Говорит Радио Свобода. Очередное чрезвычайное происшествие во Франции. Захват заложников в церкви в Нормандии. Сотрудники космодрома «Восточный» жалуются на задержки с выплатами зарплаты. Пытается ли Кремль повлиять на ход президентской кампании в Соединенных Штатах Америки? Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 26 июля. У микрофона Андрей Шароградский. И начнем, увы, вновь с чрезвычайного происшествия, с теракта во Франции. Двое вооруженных террористов захватили сегодня утром заложников в церкви небольшой коммуны на севере страны в департаменте Приморская Сена. В результате один заложник был убит, еще один получил тяжелейшие ранения. Террористы были нейтрализованы спецназом французской полиции. И ответственность за этот очередной теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». С подробностями наш корреспондент во Франции Татьяна Коневская.
Жители Сент-Этьен-дю-Рувре, небольшого городка в Нормандии, неподалеку от Руана, не могли представить, что террористы способны выбрать такое тихое и неприметное место для проведения очередного теракта. Еще менее опасений было по поводу того, что мишенью для убийц может стать церковь. События сегодняшнего утра в Нормандии стали свидетельством того, что актов террора следует ожидать не только в таких крупных и значимых городах, как Париж и Ницца. Террорист с ножом может появиться даже в самом тихом населенном пункте французской провинции. В 9:45 утра по парижскому времени двое вооруженных ножами мужчин ворвались в церковь Сент-Этьен-дю-Рувре, где в этот момент находились замещающий пастор и четверо прихожан. Сигнал о захвате заложников почти сразу поступил в бригаду быстрого реагирования полиции Руана. Как рассказали телеканалу «Пари Норманди», полицейские, принимавшие участие в операции по нейтрализации террористов, около 11 часов утра двое захватчиков с ножами в руках вышли из здания церкви. Один из них при этом выкрикивал арабское название террористической организации ИГИЛ. Террористы были застрелены полицейскими. В церкви был обнаружен труп 84-летнего священника Жака Хамеля, которому террористы перерезали горло. Один из заложников был тяжело ранен, его в критическом состоянии доставили в больницу. Район церкви Сент-Этьен-дю-Рувре был оцеплен для проведения следственных мероприятий. На место прибыли президент Франции Франсуа Олланд и глава МВД Бернар Казнёв. Глава государства подтвердил, что двое террористов действовали от имени ИГИЛ. Примерно через час после заявления президента Франции на информационном сайте этой организации появилось сообщение о том, что в Нормандии действовали, цитирую, «воины Исламского государства, откликнувшиеся на его призывы о нанесении ударов по странам коалиции».
Мы стоим перед лицом очередного испытания. Очередного, потому что уровень угрозы продолжает быть очень высоким после всего, что мы пережили в последние дни и в последние годы. Мы противостоим группировке ИГИЛ, объявившей нам войну. Мы должны вести эту войну всеми доступными способами, соблюдая права и свободы, поскольку мы демократия. Цель террористов – привести к раздору во Франции. После гибели этого священника мое сердце со всеми католиками нашей страны, и я выражаю им свою поддержку. Мы должны оставаться сплоченными. Да, сегодня удару подверглись католики, но это в равной степени касается всех французов. Мы должны жить в согласии и единстве, как единый блок, никогда не дающий трещин.
Франсуа Олланд сообщил, что проведет сегодня вечером в Елисейском дворце встречу с архиепископом руанским Домиником Лебреном, который перервал свой визит в Польшу и в срочном порядке возвратился на родину. Завтра утром в канцелярии президента пройдет конференция представителей всех конфессий Франции. Следствие установило, что личность одного из двух террористов была известна властям. В 2015 году он отправился воевать в Сирию, но был задержан на границе с Турцией, возвращен во Францию и помещен здесь под стражу. В марте этого года его освободили из тюрьмы при условии ношения им электронного браслета, позволяющего в любой момент установить его местонахождение. Парижский суд по вопросам борьбы с террором тогда подавал апелляцию против освобождения джихадиста, но она не была удовлетворена. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь к российским новостям. Лето этого года ознаменовалось новыми трудностями на российских так называемых «стройках века». Вслед за проблемами с финансированием моста в Крым и сообщениями о долгах по зарплате от строителей стадиона «Зенит-Арена» в Петербурге вновь настала очередь рабочих, которые в поте лица достраивают злополучный космодром «Восточный» и жилой городок, который расположен рядом с ним. Генеральный подрядчик строительства оказался на грани банкротства, а часть его сотрудников, работающих на строительстве «Восточного», вынуждена выживать всего на 5000 рублей в месяц. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Проблемы с финансированием строительства «Восточного» начались практически сразу после начала стройки в 2012 году. В 2014-м курировать строительство был назначен заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, который с тех пор побывал на «Восточном» более 50 раз. Весной 2015-го рабочие одного из субподрядчиков строительства Тихоокеанской мостостроительной компании ТМК написали на крышах своих бытовок метровыми буквами послание Путину: «4 месяца без зарплаты. Хотим работать. Уважаемый Путин ВВ. Спаси рабочих». Один из сотрудников ТМК, Антон Тюришев, даже смог задать вопрос о задержках зарплат лично Путину во время прямой линии с президентом. В результате скандала в отношении Тихоокеанской мостостроительной компании была начата процедура банкротства, а ее руководители были арестованы. По версии следствия, многомиллионный долг по зарплате возник в том числе из-за того, что экс-директор компании Виктор Гребнев на предназначенные рабочим деньги покупал себе яхты и строил особняк. Однако с уходом ТМК со стройки «Восточного» проблемы с выплатой зарплат строителям не закончились. С финансовыми трудностями сталкивается и генподрядчик строительства «Дальспецстрой», который жалуется, что часть выделенных на проект средств осталась на счетах проходящей процедуры банкротства ТМК. За 4 года стройки «Восточного» в «Дальспецстрое» сменилось 5 руководителей, было заведено несколько уголовных дел, арестованы экс-гендиректор предприятия Юрий Хризман и главный бухгалтер Владимир Ашихмин. Во вторник руководству компании удалось убедить сотрудников своего филиала «Спецдорстрой 731» прекратить начатую 22 июля забастовку. Однако, как удалось выяснить «Радио Свобода», строители других филиалов компании также готовы прибегнуть к этой мере. Они не получают зарплату с мая. Говорит Максим Андреев, строитель космодрома «Восточный», сотрудник строительного управления 713 «Дальспецстроя».
Я работаю на стройке «Восточном» с 2014 года. Устроился сюда в октябре месяце уже официально.
Вы работаете в одном из подразделений «Дальспецстрой», да?
Да, в 713 управлении, если быть точнее.
Чем вы занимаетесь там?
Отделочными работами. Я нашел в интернете это объявление. Я попал сначала вообще к субподрядчикам. Такие фирмы, которые вообще кидалово было. Приехали с другом, начали работать. И очень большую группу людей кинули. И потом устроились в другое управление по договору. А потом уже стали работать официально.
Какая в среднем зарплата в вашем стройотряде? Выплачивается ли она вовремя и полностью?
30-40 тысяч, но в последнее время она стала выплачиваться не по срокам. То есть задерживаться очень стало на большие сроки.
Когда вы последний раз получали деньги и сколько?
Последний раз я получал, вот у меня межвахта была, за апрель месяц все было нормально. А потом в мае отработали, июнь отработали, и все, и вот нам авансы только кидают. И зарплаты с мая месяца мы уже не видим.
Если зарплата 35, то аванс это сколько?
Аванс 5000.
Как вот вы живете 3 месяца с весны на 5000 в месяц?
Вот, да, получается, как можем, так и выживаем. Они сказали, что у «Дальспецстроя» тяжелое финансовое положение, как бы крепитесь. А у меня вот кредит, то есть мне уже с банка звонят, 2-3 дня у меня уже просрочки по кредиту. Они говорят, занимайте. Я говорю, мне зарплату не платят. Они говорят, ну, ваши проблемы. И вот я как могу, так ищу, блин, деньги.
Вы откуда приехали туда работать? Где вы вообще живете?
Я сам с Приморского края. Работа вахтой. Живем в общагах, кто в вагончиках. Я в вагончике живу.
Вы не думали со своими коллегами последовать примеру этого СДС 731? Вы тоже объявите забастовку, чтобы вам наконец начали платить вовремя и полностью.
Думали уже, как бы, ну, этого собирались мы делать, мы составляли бумагу, но нам сказали, нам до этого, перед тем, как это все, ну, процесс вот этот начался, то есть невыплата заработной платы, нам принесли договор, я был на выходном, и там было написано, что этот объект стал относиться к военному, и то, что бастовать нам категорически запрещено. И все. Поэтому никто из нас не бастует. Мы работаем потихоньку.
За 5000 рублей в месяц?
Да, фактически так. Последнее финансирование у нас было в июне месяце. У нас еще, видите, какая ситуация. Получается, вот остальным плотникам, бетонщикам, монтажникам, сварщикам, сантехникам им дали. А вот только мы остались отделочники. Начальство объясняет, что реестры вот какие-то существуют. Они объясняют тем, что вот, допустим, плотники-бетонщики к одному реестру относятся, те к другому, мы вообще каким-то дорожникам. И получается, начальству вышестоящему дают финансирование, они оплатили некоторые реестры, а другие, не знаю, вроде говорят, долги раздали. И все, и получается, вот кто-то получил деньги, а кто-то нет.
После предыдущего скандала на Восточном стал туда часто наведываться куратор стройки Дмитрий Рогозин. Вы его видели на космодроме, когда он приезжал?
Да, видел. Ну, так, он старается, чтобы его не видели.
В смысле, приезжает и прячется от рабочих?
Ну, можно, да, и так сказать.
Как вообще ему удается убеждать людей продолжать строительство, если постоянно идут задержки по зарплате, или как раз к его приездам выплачивают какие-то деньги, чтобы недовольство было меньше?
Да, вот к его приезду выплачивают, но в основном мы с ним говорим. Мы разговариваем с волкодавом, это там Юрий, не знаю его как по отчеству. Он генеральный какой-то там директор Дальспецстроя. Мы с ним разговариваем, он обещает, что вот тяжелое финансовое положение, вот деньги появляются, они нам, ну, дают на зарплату и все. Обещают, что все будет хорошо, потерпите, это временные трудности.
Вы сами как оцениваете темп работы на Восточном?
Ну, стройка продолжается кое-как, ну, кто может, как бы увольняется и ищет другую себе работу. А так просто, ну, читая новости, вот, недавно вычитал, что Дальспецстрой не хватает еще 7 миллиардов рублей, чтобы закрыть стройку до 31 октября. Он попросил у заказчика Роскосмоса, а Роскосмос сказал, уже, ну, мы выплатили вам эти деньги, и все, уже больше нету. А Дальспецстрой, как, ну, в новостях пишут, что финансирование должно поступать согласно сметам. Наверное, никто не собирается уже дальше финансировать. Денег нет, уже все в бюджете, и все.
Если нет денег вообще России, нужно начинать такие грандиозные проекты, как Восточный, там, тот же Крымский мост, какие-то чемпионат мира по футболу?
Да, мне кажется, если денег нет, конечно, нет смысла.
У человека вашего профиля есть возможность трудоустроиться где-то еще в том же Приморском крае?
Ну вот да, в Приморском крае есть большой камень. Ну как бы уже привык в этой сфере работать именно здесь. Ну, мне нравится, я думал, что ситуация стабилизируется. Думал, что останусь. Ну, скорее всего, если так будет платить. У меня скоро межвахта, я уже сейчас домой приеду, буду искать себе что-нибудь другое.
Говорил строитель космодрома «Восточный» Максим Андреев. Сотрудник Тихоокеанской мостостроительной компании Антон Тюрешев, жаловавшийся Путину в 2015 году во время прямой линии на проблемы с зарплатами у строителей Восточного, теперь хорошо знает, что такое процедура банкротства. Сейчас Тюрешев снова приехал на космодром, но уже не строить, а контролировать распродажу с торгов оставшегося на Восточном имущества ТМК. В сложившейся ситуации он готов винить кого угодно, только не Владимира Путина.
Насколько я понял, забастовка была мелкого масштаба, там не очень много людей возмутилось. Ну а так, по факту, здесь несколько месяцев зарплату люди не получают.
Но при этом им платят какие-то копейки, аванс так называемый.
Ну, скорее всего, это выплачивается с той целью, чтобы не попасть под статью. У нас же сейчас практика такая пошла, что 2 месяца не выплачивают, сразу арестовывают руководителя. Вот, чтобы этого не произошло, вот, по 5000. Ну, я так думаю, что 5000 – это весомая сумма от их зарплаты, потому что зарплата тут мизерная. А там уже другая статья. Там идет неполная выплата зарплаты, там какой-то, ну, санкция немножко мягче. Тут все продумано, не все так просто.
Уже сколько было скандалов, сколько десятков раз приезжал Рогозин. Почему ничего не меняется? Почему опять задержки с выплатами, опять недостает денег?
Такие руководители так заботятся о людях, так составляют штатное расписание, таких специалистов нанимают, так контролируют специалистов. Эти горе-руководители.
То есть дело не в воровстве, например?
В данный момент здесь столько надзорных органов сконцентрировано, что, ну, дурак, наверное, только начнет здесь воровать.
Как вообще живут эти люди, получают своих мизерных 30-40 тысяч только аванс? Что они едят, как они содержат свои семьи?
Ну, да, согласен. Ну, в данный момент сейчас здесь нормализовалось. По жилью я смотрю, тут, ну, более-менее вагончики сейчас стали. Питание. У людей талоны, поэтому люди по талону питаются. Тут от денег они сейчас в данный момент независимы. Но единственное, что семьи, кредиты, квартплата, лето, плюс школа, детей в школу готовить, это, конечно, да, это очень, очень весомо для людей, для психики и вообще понимания, да, накануне еще выборов.
Казалось бы, накануне выборов как раз должны были поднапрячься и платить нормально.
Ну, да, значит, какие-то шаги другие будут предпринимать, потому что, ну, задабривать людей, чтобы лишь бы проголосовали. Или просто не пришли, потому что даже если просто не придут, то все пойдет в пользу выигрыша стороны. Ну, а выиграет у нас обычно Единая Россия.
А если они придут на выборы, то они проголосуют против Единой России?
Ну, независимо от того, за кого проголосуют, либо за, либо против, но, ну, знаете, русский человек, он такой, что в основном верит обещаниям и в кулуарах ворчит, говорит одно, а по факту идет и голосует. Именно за того, которому по телевизору понравился, кто больше всех сказал, кто больше всех наобещал. Хотя даже по Приморскому краю, по Уссурийску, где я проживаю, сколько не обещают, а все хуже и хуже. И у нас там более-менее грамотный был мэр, подвинули, и тоже долго пытались подвинуть, нашли на него какое-то, все-таки повесили дело какое-то. В оконцовке это дело развалилось, но главное, его сняли с мэра. Сейчас поставили молодого, но неграмотного, развалился, что можно. Ну и губернатор наш в Приморском крае буквально с 2012 года уничтожил полностью весь Приморский край. Все градообразующие предприятия сейчас в стадии предбанкротства либо банкротства, рушатся мосты, но он с гордостью нанимает, зовет на помощь Шойгу, военных, они строят мост, и он идет и гордо ленточку обрезает, и даже не краснеет. Единственная, кстати, не последняя компания, которая была мостостроительная, специализированная мостостроительная, со своей техникой, с оснасткой, со специалистами, уничтожил. Только за счет того, что у нас какое-то отношение к нам имел предыдущий губернатор Даркин. Это не видать, там зачистками какими-то занимались. Ну, а чубы трещат у 1100 человек нашей компании. Вот такие вот у нас борьба с коррупцией. Уничтожение своего же населения. К тому же он не коренной приморец, он ставленник, так скажем, Москвы.
А на Москву, на Москву это недовольство как-то проецируется?
Проецируется, ну, только в кулуарах.
На кухнях по вечерам все ругают Путина?
Ну, не Путина в большей степени. Путин там, он сам не справится со всем. Законодательная власть, управленцев, которые и на местах. Сам по себе Путин, он очень много сделал для государства. Он все-таки, почему мы сейчас испытываем такие сложности со стороны наших американских партнеров и всех остальных, что давление такое на нас идет. Потому что у нас, ну, более-менее независимость у нас все-таки своя пошла, и мы не заглядываем, скажем так, сильно. И кредиты не берем, и займы, и уже, ну, сами себя пытаемся, хоть и на нефти, но сами себя пытаемся вытянуть. И армию более-менее начал восстанавливать, модернизировать, все-таки какие-то реформы, ну, стали действия свои возомнили. Поэтому, как бы, к нему все-таки плюс.
Говорил сотрудник, находящийся в процессе банкротства Тихоокеанской мостостроительной компании Антон Тюришев. Связывать политику Путина с трудностями в получении кредитов на внешнем рынке в условиях санкций, отсутствием крупных инвесторов, падением цен на нефть и другими проблемами Антон Тюришев категорически отказывается и считает, что властям нужно укреплять вертикаль власти на местах. А пока Дальспецстрой, генподрядчик Восточного, сталкивается с новыми проблемами. Сегодня в Хабаровске, где компания строит несколько жилых районов, все ее объекты были полностью отключены от электроснабжения из-за долга в размере почти 8 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы хабаровского филиала Дальневосточной энергетической компании. Ранее иски к Дальспецстрою с требованием погасить кредиты и вернуть бюджетные деньги, выделенные на строительство космодрома, уже подали Газпромбанк на 7 миллиардов рублей и Роскосмос на 1 миллиард. Первый пуск с Восточного, в результате которого на орбиту было выведено несколько спутников, неоднократно переносился и был осуществлен 28 апреля 2016 года. Несмотря на все проблемы с финансированием достройки космодрома, Роскосмос намерен с 2025 года начать запуск с Восточного пилотируемых кораблей «Федерация», которые доставят космонавтов на Луну в рамках российской лунной пилотируемой программы. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, вторник, 26 июля, теперь к международным новостям. Попытка Кремля повлиять на ход президентской кампании в Соединенных Штатах. Так большинство американских экспертов оценивают обнародование сайтом WikiLeaks 20 тысяч электронных сообщений, похищенных хакерами с серверов Национального комитета Демократической партии Соединенных Штатов. И хотя мнения наблюдателей о целях этой акции расходятся, они соглашаются в том, что это самая масштабная попытка вмешательства в американский политический процесс и предпринятая, скорее всего, иностранным государством. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
В пятницу группа WikiLeaks выставила на свой сайт десятки тысяч сообщений, которыми обменивались функционеры Демократической партии с начала 2015 до мая 2016 года. Записи составили своего рода дневник избирательной кампании, наполненный совершенно рутинной перепиской, интерес к которой исчезает после просмотра первых 2-3 сообщений. Однако уже на следующий день внимание прессы было привлечено к 4 коротким посланиям. В одном из них председатель партии Дебби Вассерман Шульц награждает непечатным эпитетом Джеффри Уивера, главу предвыборного штата Берни Сандерса. В другом партийные руководители Демократической партии обсуждают слухи об атеистических взглядах Сандерса и о том, как эти слухи использовать. В третьем они задаются вопросом, не привлечь ли внимание к плохой организации кампании Сандерса, как к свидетельству его неспособности к руководству страной. В четвертом Вассерман Шульц сетует на то, что Сандерс не принадлежал к Демократической партии вплоть до выдвижения своей кандидатуры в президенты именно от Демократической партии. Этого серьезного в глазах сторонников Сандерса компромата, свидетельствующего о том, что симпатии председателя партии были на стороне Хиллари Клинтон, оказалось достаточно, чтобы к воскресенью Дебби Вассерман Шульц объявила о своей отставке с поста председателя Демократической партии. А к понедельнику американская пресса начала цитировать многочисленных сотрудников ФБР и других американских спецслужб, утверждающих, впрочем, пока с разной степенью уверенности, о том, что источником этого вброса является Россия. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», все технические улики указывают на российские разведывательные агентства как организаторов похищения электронной переписки Национального комитета Демократической партии. Менее ясно, кто передал ее WikiLeaks. Издание Daily Beast, отличающееся хорошими связями в американском разведсообществе, цитирует непоименованных американских официальных лиц, которые подозревают, что вброс компромата на сторонников Хиллари Клинтон в руководстве Демократической партии был устроен Кремлем. Дело дошло до того, что главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту во время популярного воскресного ток-шоу был задан вопрос, прозвучавший по-прокурорски: «Существует ли связь между господином Трампом, вами или вашим избирательным штабом с Путиным и его режимом?» «Это абсурд», — прозвучал ответ. Бывший генерал КГБ Олег Калугин, впрочем, не исключает, что Москва действительно делает ставку на Трампа, и это, по его мнению, является ошибкой. Он вспоминает о том, что в советские времена Кремль финансировал американскую компартию, создавал партии и группы самых разных оттенков в США, которые вели агитацию. КГБ издавал журнал эффективных организаций с целью оказать влияние на политический процесс в Соединенных Штатах. Сегодня подобная деятельность, по его словам, обрела новые масштабы.
Я не исключаю, потому что, в общем-то, служба осталась. Дезинформация и подготовки разных так называемых активных мероприятий по дезорганизации, там, по направлению каких-то политических партий, групп и прочее, они сейчас более активны, чем когда-либо.
А насколько вероятным, на ваш взгляд, является предположение, что Москва пытается поддержать Трампа?
Возможно, но не обязательно, потому что Трамп, по-моему, пока, на мой взгляд, непредсказуемая личность. Его позиции реальные, могут меняться в зависимости от обстоятельств. Я бы лично, ну это мое личное мнение, я бы не стал полагаться на его политическую, я бы сказал, деятельность и позиции, которые могут даже быть в некоторой степени авантюрными. В наше время такие вещи для великих держав, таких как Америка, Россия, там, они просто опасны. В отличие от Хиллари, которая все-таки профессиональная, человек с большим опытом работы и знаниями, при всех там недостатках и прочее, Трамп в этом смысле, мне кажется, авантюрный такой человек.
То есть, если на него ставка в Москве действительно делается, то, с вашей точки зрения, это неверная ставка?
То есть, согласен, что неверная ставка.
Вброс компромата на противников Берни Сандерса в руководстве Демократической партии выглядит спецоперацией Кремля, на которую необходимо дать ответ. Так считает бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер. Эта акция была приурочена к началу работы съезда Демократической партии. Она привела к отставке председателя Национального комитета партии. Следы этой акции ведут в Кремль. И, на мой взгляд, она должна рассматриваться как кибератака против Соединенных Штатов. Это вмешательство России в американский политический процесс. Мы должны воспринимать эту историю очень серьезно. Известно, что ФБР ведет расследование этого эпизода кражи электронной переписки, что, кстати, является уголовным преступлением в США. Ну а в принципе, можно как-то противостоять такой активности, или Кремль, если он стоит за этой акцией, может и в будущем вторгаться в американский политический процесс? Не будем забывать, что США не столь давно были объектом масштабной атаки китайских хакеров, похитивших персональную информацию сотен тысяч, если не миллионов, госслужащих из централизованной государственной базы данных. Мы, конечно же, должны более надежно защищать наши сети от хакерских атак, но не стоило бы в качестве симметричного ответа ответить России тем же. Я уверен, что у нас есть немало компромата, который не понравится в Кремле, компромата, выуженного из их системы. Это был бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер. ФБР должно обнародовать результаты расследования взлома серверов Национального комитета Демократической партии уже после президентских выборов, которые пройдут 8 ноября. Но сторонники Хиллари Клинтон, в том числе официальные представители Демократической партии, со ссылкой на специалистов, публично говорят о причастности Кремля к этой акции, пытаясь заработать очки в противостоянии с Дональдом Трампом.
О последних перипетиях президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Теперь об экономике. Цены на нефть вновь резко снизились. То же самое мы видели и в прошлом году. Тогда очередной их спад, начавшись в середине лета, растянулся в итоге фактически на полгода. И завершился к февралю почти двукратным снижением цен. Да, оно было полностью отыграно к началу лета, когда цены на нефть вернулись на уровни годичной давности. Но теперь мы видим новый их спад. Чем же он вызван? И как эти и другие факторы могут повлиять на цены на нефть, главный товар российского экспорта и источник поступления в страну валюты в ближайшие месяцы? Новые прогнозы экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский обсуждал с аналитиком нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным.
Всего за три последних недели нефть подешевела сразу на 13%, а с последнего своего пика в начале июня цены на нефть снизились уже в целом на 16%. Во многих публикациях на темы мирового нефтяного рынка одной из главных причин очередного падения цен называется значительно меньше, чем предполагалось, спрос на автомобильный бензин на крупнейших его рынках в мире, в Соединенных Штатах в первую очередь, а отсюда, мол, и новый избыток нефти на рынке, что и продавило цены вниз. Михаил Крутихин.
Здесь сразу несколько факторов работает. Я думаю, что это не только меньший спрос на бензин, хотя он наблюдается и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки, несмотря на продолжение автомобильного сезона и традиционно высокий спрос на моторное топливо. Однако это не единственный фактор. Я думаю, что здесь наблюдается дополнительный избыток нефти и все-таки еще и укрепление доллара, который тоже отражается в нефтяных ценах.
Цены на нефть и доллар часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем выше одно, тем ниже другое. И наоборот. Очередное укрепление доллара относительно многих других валют в последние недели стало ли весомым фактором нынешнего падения цен на нефть?
Я бы сказал, что это умеренно значимый фактор. Во-первых, потому что все-таки, если доллар дорогой, то его надо гораздо меньше для уплаты за один баррель. А во-вторых, все-таки при колебаниях цены на доллар мы видим некоторое перетекание капиталов из фьючерсов на нефть в фьючерсы на тот же доллар и обратно. Поэтому здесь влияние совершенно точно присутствует, хотя основным я бы его не назвал. Оно все-таки умеренное.
Такой фактор ценообразования на мировом нефтяном рынке, как добыча сланцевой нефти в США. Количество действующих буровых в стране почти непрерывно растет уже два месяца подряд. Причем, как отмечается в ряде публикаций, вводятся в строй именно наиболее эффективные при нынешних ценах скважины, замещая те, добыча на которых может быть прибыльной лишь при более высоких ценах на нефть. По некоторым оценкам, продуктивность таких новых скважин за последние два года практически удвоилась. Однако общая добыча нефти в США пока продолжает сокращаться, пусть и меньшими темпами, чем еще недавно. Получается, фактор сланцевой нефти США на текущую конъюнктуру нефтяного рынка оказывает лишь некое опосредованное влияние.
Ну, действительно, фактор добычи американской сланцевой нефти является так называемым свинг-фактором. То есть эта добыча может очень быстро возобновить объемы и быстро пригасить как бы свою интенсивность в соответствии с колебанием цен. Сейчас мы видим, что не просто увеличивается число скважин, работающих на сланцевых месторождениях, увеличивается оно не очень значительно, по две, по три в неделю, и как-то это особо незаметно. А увеличивается число скважин, ранее пробуренных, но оставленных на некоторое время до осуществления там операций по гидроразрыву пласта, по тому самому фрекингу.
И здесь мы видим еще большее увеличение таких операций, хотя в целом действительно на традиционных месторождениях, не сланцевых месторождениях в Северной Америке добыча нефти несколько снижается, но я бы не стал преувеличивать общее американское снижение добычи. Это нормальные колебания, от которых мало что зависит. Если появится больший спрос на нефть в мире, то очень быстро эта добыча пойдет вверх. Пока еще потенциал добычи в Соединенных Штатах далеко не исчерпан. И потенциал роста тоже.
Общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, продолжает довольно быстро сокращаться, тогда как в самой ОПЕК прирост добычи, хотя и продолжается, но несколько замедлился. В такой ситуации, по идее, разумеется, возвращение рынка к балансу по спросу и предложению уже не за горами, так как предполагает сокращение нынешнего превышения предложения нефти в мире над реальным спросом на нее, который и стал главной причиной обвала цен в последние два года. Другое дело, так ли быстро он действительно сокращается?
Я бы не стал торопиться с объявлением балансировки рынка. Уже несколько раз мы слышали, как саудовские, например, деятели объявляли: все, больше нет никакого разрыва между спросом и предложением, и рынок должен работать как часы совершенно нормально. Но не получается. Мы видим до сих пор, что предложение на рынке нефти превышает спрос, ну, как минимум на 1 миллион баррелей в сутки. И поэтому цены будут и по-прежнему испытывать давление сверху, но никак не снизу.
Далеко не все страны мира представляют данные по своим накопленным запасам готовой нефти, в том числе, кстати, Китай или Россия. Но, скажем, по данным Международного энергетического агентства, только в плавучих хранилищах, то есть в самых разных танкерах, сегодня находится примерно 95 миллионов баррелей нефти. Это максимум с 2009 года. Столько нефти мир потребляет сегодня за один полный день. В какой мере именно фактор избыточных запасов оказывает сегодня влияние на текущие цены на нефть?
Да, когда мы видим, что на рынок поступает больше нефти, чем могут поглотить потребители, то это фактор давления на нефтяную цену. Мы видим, что скопились танкеры у берегов Китая, где фактически заканчивается заполнение второй очереди стратегических резервов нефти национальных. И хотя Китай закупает сейчас больше нефти, чем стране необходимо, танкеры все равно не успевают вовремя разгружаться и вынуждены по 10 дней, а то и по 2 недели дожидаться своей очереди на разгрузку. Когда на схемах в интернете и на картах онлайновых мы видим стоящие танкеры с нефтью перед многими портами на рейде, то это, естественно, сигнал того, что предложение на рынке больше, чем спрос, и это, опять-таки, фактор, влияющий на цену.
По некоторым экспертным оценкам, еще имеющиеся свободные мощности для хранения запасов нефти в мире уже близки к исчерпанию, и что, мол, уже к концу этого года и они могут быть заполнены. Если это произойдет, можно предположить неминуемый новый спад цен на нефть. Причем чаще всего здесь вспоминают о резервных мощностях Китая, которые он в последние месяцы заполнял ускоренными темпами, пока нефть дешевая.
Я думаю, что китайские резервные емкости будут заполнены примерно в первом квартале следующего года. Это я имею в виду вторую очередь этих емкостей. И если верить планам китайского руководства, то начнется строительство третьей очереди емкостей. Хотя нельзя с уверенностью сказать, что они выполнят эти намеченные планы. И поэтому, да, это будет дополнительным фактором, когда все эти емкости заполнятся. Дополнительным фактором давления на цены, просто добытую нефть будет некуда девать.
Но ведь речь идет об очередях из танкеров, условно говоря, в крупнейших мировых нефтяных портах не только стран-импортеров сырья, но и самих добывающих стран.
Эта нефть очень часто не выходит за пределы Саудовской Аравии, хранится там на рейде в Персидском заливе, поскольку нет покупателей. И такие танкеры скапливают и в Карибском море, в Мексиканском заливе, у берегов Луизианы, а не только около Китая. Да, конечно, емкости на суше будут очень скоро заполнены. Фактически во многих странах они заполнены, но существуют еще танкеры, с которыми тоже надо считаться.
Если обратиться к нефтедобыче в самой России, еще недавно многие аналитики, включая, кстати, и вас самого, предполагали вероятное начало сокращения общей добычи нефти в стране, начиная, возможно, уже с четвертого квартала 2016 года или в начале 2017. Однако с тех пор нефть все же несколько подорожала и пока не вернулась к минимумам начала года. Текущая динамика цен на нее и текущие же новые прогнозы по ним на ближайшие месяцы меняют изменят ли как-то прежние ваши прогнозы относительно объемов добычи нефти в России?
Может быть, действительно, и я, и некоторые другие аналитики несколько переоценивали способность российских компаний снижать добычу. Мы видим, действительно, во многих случаях добыча снижается. Это у Роснефти снижается добыча, снижается у Лукойла, у Газпромнефти. Но некоторые компании добычу наращивают, такие как Башнефть, Статнефть, хотя там тоже есть замедление вот этого роста. И, возможно, мы недооценивали некоторую инерцию в методах работы российских компаний. Они очень активно ведут бурение дополнительных скважин, так называемая зарезка боковых стволов, на тех подземных месторождениях, которые дают очень неплохой дебит скважин. Да, они не вкладывают много в разведку новых месторождений, но там, где нефть еще можно продать по рентабельной цене, там работа идет. И, скорее всего, в этом году будет продемонстрирован прирост добычи, пока мы видим такие цифры. И не исключено еще, что до первого полугодия роста добычи хватит. Но вот когда наступит время, когда последняя соломинка как бы сломает хребет верблюду, сказать трудно, но этот момент обязательно должен наступить при нынешних ценах на нефть. А цены на нефть, скорее всего, будут снижаться и дальше. Какое-то время нефтяные компании смогут работать даже себе в убыток, но продлится это немного, поэтому когда-то надо будет сокращать инвестиции даже в уже работающие месторождения.
Разрыв в ценах на нефть двух ведущих международных эталонных сортов. Европейской нефти Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, и американской WTI, вновь растет в последние недели, повышая привлекательность экспорта американской нефти в Европу, основной рынок и для российской нефти. В какой мере это фактор конкуренции для российских компаний?
Эта разница между Brent и WTI, она постоянно присутствует, редко когда они продаются по одной цене, и действительно это фактор такого арбитража, но пока мы видим, что американскую нефть выгоднее продавать не там, где продается российская нефть. В первую очередь из-за того, что это нефть разных совершенно сортов. Американцы сейчас экспортируют очень легкую нефть, практически конденсат, а российская нефть – это средней плотности и среднего содержания серы. Она скорее может конкурировать с иранской нефтью, с нефтью Персидского залива. И там действительно на спотовом рынке идут новые партии из Персидского залива, там наблюдается конкуренция. Но по долгосрочным контрактам российская нефть пока своих позиций в европейском направлении не утратила. А что касается Азии, то там на нее постоянно высокий спрос из-за того, что качество ее лучше, чем тот же самый Brent и тот же самый Urals. И там короткое транспортное плечо до потребителей азиатских из порта Казмино. И, кроме того, вполне аккуратные поставки. Так что там за российскую нефть даже платят некоторую премию по сравнению с Urals и по сравнению с Brent. И по сравнению с теми сортами, которые идут туда же из Персидского залива.
В последние месяцы разговоры об ужесточении конкуренции для российской нефти на рынке Европы ввиду дополнительных поставок из стран региона Персидского залива как-то утихли, хотя еще зимой разговоров об этом было много. Так что, этой дополнительной нефти пока оказывается на европейском рынке не так уж и много, чтобы всерьез говорить об ужесточении конкуренции для России.
Это, конечно, фактор для спотового рынка. Но, к счастью для российских компаний, у них много долгосрочных контрактов, и привязка их сорта нефти к нефтеперерабатывающим заводам определенным, и поэтому там business as usual, что называется. Но на спотовом рынке позиции России все-таки удается потеснить, когда некоторые потребители начинают закупать с очень большими скидками партии нефти из Ирана и из Саудовской Аравии.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
С Михаилом Крутихиным беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 26 июля. Император Японии готовится к отречению. По данным японских средств массовой информации, опубликованным на днях, императору Акихито, которому уже 82 года, стало тяжело исполнять обязанности, и он решил освободить хризантемовый трон. Не исключено, что на каком-то этапе Акихито сделает первый шаг к отречению, передав все свои фактические полномочия регенту, старшему сыну, 56-летнему наследному президенту принцу Нарухито. Япония еще успеет тогда морально подготовиться к переменам, в том числе выработать и принять новое законодательство об императорском доме. На это, как предполагается, уйдет несколько лет. Как отмечает мой собеседник, работающий в Японии российский журналист Василий Головнин, возможный уход императора может иметь серьезнейшие политические последствия. Прежде всего, можно ли считать официальной информацию о том, что император Японии начал подготовку к уходу в отставку? И, кстати, может быть, тут правильнее использовать слово «отречение»?
Да, конечно, вернее, здесь использовать слово «отречение», хотя и отставка в нынешней такой глубоко гражданской Японии тоже может быть слово вполне подходящее. Нет, в том-то и дело, что никакой официальной информации нет, и вокруг этого уже развернулась довольно активная политическая борьба. Дело в том, что именно неофициальная информация о том, что император сообщил своему ближайшему окружению и ближайшим родственникам со своей готовности уйти, была донесена до страны через самые надежные и проверенные средства массовой информации с безупречной репутацией. То есть ставить под сомнение эту информацию невозможно. Но официально управление и императорского двора – это такое отдельное министерство, которое ведает делами монарха, все отрицает, говорит, что этого нет и не будет. И это вполне понятно, потому что отречение императора – это не просто его личное дело, а это проблема очень большого политического веса, и который может иметь большие политические последствия в Японии. И поэтому, насколько мне известно, в правительстве уже в обстановке сторожайшей конфиденциальности начался этот вопрос прорабатываться. Обсуждается вопрос о том, когда и где и в какой форме император или он лично, или от его имени заявит о своем намерении. Но когда это будет, пока не ясно. Говорят, что, может быть, это будет сделано в декабре в связи с очередным днем рождения императора.
Но вообще законы Японии предусматривают право императора на отречение от престола? И вообще случалось ли такое в истории Японии?
Да, ну надо пояснить, что династия японских императоров – это нечто уникальное и необыкновенное. Это непрерывная линия, которая официально насчитывается уже 2500 лет, но это, конечно, перебор, потому что первые императоры, естественно, очень похожи на мифологические фигуры, но уж тысячи лет, я думаю, точно. Тысячелетняя и непрерывная история японского императорского дома, в общем-то, достаточно хорошо задокументирована. Ну, а может быть, даже и подлиннее. Можно говорить и о полутора тысячах лет. Конечно, там были в истории и двоецарствия, были и перемены, и были и перерывы в единой линии, все было в средние века, но в целом это такая вот непрерывная линия династии Ямато, как ее любят именовать на Западе, это достаточно уникальное дело. Отречения в средневековье были, но это происходило, конечно, в совершенно иной феодальной обстановке. Последнее из них было в 1817 году, то есть практически 200 лет назад, ну, когда императоры были, в сущности, в загоне и никого особо не интересовали, а в то время Японии правили военные такие диктаторы-сёгуны. Когда началась модернизация Японии во второй половине 19 века по западным образцам, был принят закон об императорском доме. Там все было расписано, что и куда, кто считается членом императорского дома, кто нет, и там отречение не предусматривалось вообще. После Второй мировой войны на волне демократизации закон был пересмотрен, переделан, но и сейчас отречение не предусматривается, потому что отречение может создать в Японии колоссальные политические проблемы, с которыми она, в общем-то, сталкиваться бы не хотела.
Ну, а о каких проблемах идет речь?
Проблема заключается в чем? В средние века была такая система, когда императоры отрекались от своего престола, уходили как бы в монастырь и передавали власть, допустим, своему наследнику, как правило, младенцу, и правили из тени. Они становились такими теневыми владыками. Сейчас, если, допустим, вот нынешний японский император не имеет практически никаких прав и полномочий. Это самое бесправное существо в Японии. Он не имеет права голосовать, он не имеет права высказывать свои политические взгляды, у него нет имущества и так далее. То есть у него нет ничего. Почему? Потому что он может стать потенциальным орудием в политической борьбе. От его имени могут высказываться какие-то взгляды, позиции. После Второй мировой войны эти ограничения были предельно усилены, потому что боялись, что император, как и в первой половине 20 века, станет орудием таких реакционных, милитаристских, империалистических сил. И вот представьте ситуацию. Император уходит в отставку. Не нынешний, хороший, добренький такой, да, мягкий, а какой-нибудь другой. Он становится... что обычным человеком, который может высказывать со свои политические взгляды. И в то же время он пользуется колоссальным авторитетом, и его слова имеют огромный вес. И это может сделать его мощнейшим орудием в руках той или иной политической силы. Так что японцы хотели бы этого каким-то образом избежать. Но, тем не менее, нынешний император, похоже, настаивает на том, что он хотел бы все-таки уйти.
А, кстати, как сейчас официально называется государственное устройство Японии? Можно ли ее называть империей, раз во главе страны стоит император, хотя бы формально?
Вопрос о названии Японии – это тоже очень интересная вещь. Дело в том, что в нынешней конституции Японии она не называется никак. То есть она не парламентская республика, хотя по сути Япония – это типичная парламентская республика, это не монархия, это ничто. То есть они обошли этот термин вообще. Но долгое время в Японии официального статуса даже не имел нынешний государственный флаг восходящего солнца, потому что он тоже в глазах левой и либеральной части общества отождествлялся с имперским, милитаристским и агрессивным прошлым. И, в общем-то, статус официальный государственному флагу, знамени был придан относительно недавно. То же самое относится к гимну, который долгое время тоже был как бы таким неофициальным. То есть Япония страна без символов. И более того, император ведь, это в отличие от британской королевы, не считается главой государства. Он не суверен. Это в Конституции он называется символ государства и единства народа. Это вообще такое эфемерное, странное создание, символ такой. Поэтому очень много зыбкого и в японском государственном статусе, и в статусе того же императора, который сейчас оказался в центре всеобщего внимания в Японии.
Ну и давайте немножко поговорим о его характере. Он в прошлом совершал какие-то поступки, которые не укладывались вот в эти многолетние династические традиции Японии?
Да, бесспорно. Акихи человек мягкий, мягкой наружности, мягкой манеры говорить, но за этой мягкостью бесспорно скрывается, я бы сказал, некий модернист, может быть, даже хулиган. В чем-то, если это слово вообще можно применить к этой ситуации. Человек, который неоднократно совершал нестандартные поступки, но которые всегда попадали в точку, всегда привлекали к нему симпатию людей. Ну что? Он вообще шел по неизведанному пути, потому что под подростком в возрасте там, 15-14 лет он был эвакуирован из Токио, который жестоко бомбили американцы. После капитуляции в войне на него, судя по всему, огромное впечатление и огромное влияние оказала его американская воспитательница, такая миссис Вайнинг, которая научила его английскому и, в общем-то, привила ему некоторые черты характера, которые мы видим и сейчас. Самый яркий поступок его в молодые годы – это было решение жениться на простолюдинке. Такого не было никогда за всю эту безумно долгую историю японского императорского дома. Всегда находили девушку из некоего ближнего аристократического круга с императорскими корнями, потому что и таких, в общем-то, немало. А он встретил на теннисном корте очаровательную девушку, девушку из очень богатой семьи, но к аристократии, не имевшую никакого отношения. Было сопротивление его семьи, в частности, матери, как теперь уже известно, Но он сумел это все преодолеть, и вот эта женитьба нынешнего императора, а тогда еще наследника престола, оказала на Японию фантастическое воздействие. Многие впервые купили телевизор в Японии, чтобы поглядеть на свадебный кортеж. Это был символ и обновления Японии после войны, и ее расставания с феодальными условностями, и, в общем-то, и подъема нового класса, и символом нового равенства. То есть это было очень интересно и хорошо. Очень ярко себя он повел в 2011 году, когда в Японии были известные стихийные бедствия и авария на АЭС Фукусима-1. Он демонстративно отказался эвакуироваться из Токио, хотя, в общем-то, Фукусима тогда коптила совсем близко. Это 250 километров от Токио всего-навсего. И были моменты достаточно тревожные в те дни. Более того, он обратился, опять же, беспрецедентным личным обращением к народу тогда, что, в общем, тоже редкость. В Японии император обычно молчит, призвав всех к единству, к тому, чтобы помогать друг другу, солидарности. В общем, это тоже произвело на общественность очень хорошее впечатление. Его вообще любят. Японцы. Он старается всячески подчеркивать свою близость к народу, максимально пытается отказываться от формальной одежды, любит ходить в рубашках в клеточку, в курточках таких. Вот, в общем, это тоже все это нравится. Ну и, конечно, решение уйти сейчас от своих обязанностей, потому что человек просто, стал стар. Он стал замечать за собой некоторые ошибки и, в общем-то, подумал, что а почему я не имею права на отдых и на пенсию, как все. Это тоже, я думаю, вызовет к нему достаточно большую симпатию среди обычных японцев. Ну а среди ультранационалистов, я думаю, это вызывает неудовольствие.
Но если Акихито все-таки уйдет, он передаст свой пост, свой императорский пост наследнику? Если да, то что можно сказать о характере его сына?
Конечно, согласно закону об императорском доме, трон передается в Японии только по прямой мужской линии. Поэтому здесь, в общем-то, вариантов нет. Это наследник, его старший сын, 56-летний Нарухито, тоже, я бы сказал, человек не без характера. И опять же, это проявилось во многом в его семейной жизни. Почти произошла и похожая история женитьбы, потому что он настоял и женился на девушке, которой долго добивался, за которой долго ухаживал. Девушки абсолютно, опять же, не из аристократического круга. Это дочка карьерного японского дипломата, представителя Японии при Организации Объединенных Наций. Некогда он был там, потом при Международном суде в Гааге. Такой, в общем-то, высокопоставленный японский дипломат. И сама девушка пошла по его стопам, училась за границей и поступила на работу МИД в Департамент Соединенных Штатов. То есть такая вот современная карьерная японка, которая согласилась, в конце концов, выйти за него замуж, столкнулась с ужасными условностями японского двора, закрытостями, там были конфликты в семье, и сам нынешний наследник устроил даже как-то непривычный для Японии скандал, когда он выступил с открытым заявлением против этих условностей придворных, что их надо отменять, все эти феодальные рамки давно надоели и не соответствуют жизни нынешней Японии. Так что он тоже такой мальчик не без характера. Посмотрим, как он будет себя вести на троне, скажем, императора.
О возможном отречении императора Японии Акихито и политических последствиях этого шага рассуждал работающий в Японии российский журналист Василий Головнин. Радио «Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 июля. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».